В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
Инспирия.
Фрида Шибек. Секрет книжного шкафа. Посвящается бабушке Керстин и всем отважным людям, рисковавшим своей жизнью, помогая беженцам перебраться через Эрисун осенью 1943 года. Пролог. Ноябрь 1943 года. Анна смотрит в зеркало и с трудом узнает свое побледневшее лицо. В последнее время кусок в горло не лезет. Кожа стала серой, глаза запали, волосы потеряли блеск. Стоя за ее спиной, мама прикрепляет фату. Каждая новая шпилька, которая втыкается в прическу, проходит сквозь волосы, отзываясь уколом в голову. Анна изучающе смотрит на мать, пока та сосредоточенно поправляет тонкую невесомую ткань. В материнских глазах сквозит серьезность, вокруг плотно сжатых губ прорезались морщины. Белое платье мерцает в свете лампы, взгляд Анны скользит по ниспадающей волнами ткани. «Как можно проще?» – просила она портниху. «Но чтобы подобало достойной свадьбе», – добавляла мать. «Достойная свадьба». Анна чувствует, как подступает паника, как она поднимается в груди и не дает дышать. Осторожно касаясь изнанки, девушка пытается ослабить кружевной воротник, плотно сдавивший шею. «Не знаю, смогу ли я», – бормочет она. «Теперь держится», – замечает довольная мать, отставляя в сторону коробку со шпильками. Анна хочет кивнуть в ответ, но ничего не получается. Все пережитое за последние недели внезапно охватывает ее. Девушка всхлипывает и оказывается в материнских объятиях. «Ну, не надо», – успокаивает ее мать, неловко поглаживая по спине. «Все будет хорошо». Материнский голос звучит мягко, но в нем угадывается нечто иное, отголосок какого-то раздражения. Он хорошо знаком Анне, и она боится, как бы маминому терпению внезапно не пришел конец. Бушующие внутри чувства необходимо унять, показывать их нельзя. «Нервничать перед свадьбой – это нормально», – продолжает мать со слабой улыбкой на лице. «Я в день свадьбы была в полуобморочном состоянии. Все беспокоилось, вдруг что-то пойдет не так. Флорист неудачно подберет цветы, еды на всех не хватит, или священник собьется. Но все устроилось». Мать опускает глаза и повисает молчание. Они стоят так близко, что легко дотронуться друг до друга, и в то же время их разделяет необъятная пропасть. Дочь с матерью никогда не могли найти общий язык, если речь шла о серьезном. «Пойду проверю, как идет подготовка», — говорит в конце концов мать, кивая в сторону двери. Анна прикусывает губу. Ей не хочется оставаться одной. Она боится своих мыслей, но и остановить мать не может. Девушка медленно подходит к окну, откуда открывается великолепный вид на серо-голубое море и дюны. Ветер треплет прибрежную траву. Роскошная вилла всего в 2 километрах от Хиллисгордена. Что может быть лучше? Так говорила мама, очарованная местом, когда они попали сюда впервые. Мысль о том, что Анна будет теперь здесь жить, что это ее дом, ошеломляет. Девушка с трудом может поверить в происходящее. Приложив руку к стеклу, она чувствует, как холодок пробегает по коже. Ей представлялось, что если только удастся дожить до этого момента, все наладится. Но, прислушавшись к себе, Анна понимает. Душа по-прежнему сопротивляется. Она осматривается вокруг. Спальня отделана в синих и белых тонах. Кровать застелена вязаным покрывалом. На комод кто-то поставил вазу с цветами. Очень красиво. Жаловаться не на что. И все равно ощущается отторжение. В потаенных уголках души еще теплится надежда на чудо. Тяжело дыша, Анна закрывает глаза и слышит материнский голос. «Не будь эгоисткой, подумай о нас. Твои решения нас тоже коснутся». Девушка сглатывает от волнения. Так много вопросов, на которые необходимо найти ответы, она будто в эпицентре бури, Откуда ей знать, что правильно, а что нет? Выглянув в окно, Анна рассматривает вечно зеленые кусты, высаженные в саду вдоль стены. Где-то в отдалении слышен едва уловимый шум прибрежных волн. Как бы ни было тяжело горе, которое она несет в себе, вида подавать нельзя. Окружающая действительность сжимается, не оставляя поля для маневра. Наступает осознание неизбежности происходящего. Анна глубоко вздыхает. Теперь ей ясно, что другого пути нет. Осторожно отодвинув щеколды, она открывает окно. Холодный ноябрьский ветер, ворвавшись в комнату, треплет прическу, но девушка не обращает на это никакого внимания. Ей нужно услышать море. Нужно вдохнуть его соленый запах. «Прости», — шепчет она, чувствуя, как сердце пронзает боль. «Прости меня, любимый!» Глава первая. Апрель 2007 года. Ребекка в последний раз обходит просторную угловую квартиру, чтобы убедиться, что ничего не забыла. Лучи утреннего солнца будто прожектором освещают мягкий бархатистый ковер. Журнальный столик из стекла и металла сверкает на свету. Юар стоит, прислонившись к кухонной столешнице, с чашкой утреннего эспрессо в руках. На нем темно-серый итальянский костюм, сшитый на заказ. Пиджак подчеркивает широкие плечи. Выглядит он как обычно, одновременно стильно и строго, производя тем самым впечатление человека, которому все в этой жизни удалось, но он этим не кичится.
«Я по-прежнему считаю, что уезжать в такой момент – не лучшая идея. Тебе следовало бы остаться и показать руководителю, что он совершил ошибку. Твой отпуск сейчас – неправильное решение».
«Так ведь бабушка попала в больницу».
«Знаю. Но медсестра же сказала тебе, что ее жизни ничего не угрожает. И потом, твоя мать могла бы присмотреть за ней. По крайней мере, до выходных».
Ребекка качает головой. «Я должна поехать. Ты же знаешь, что я 100 лет не была дома».
«Ладно, поступай, как знаешь. Но если ты сразу не выскажешь свое мнение, потом их будет очень трудно переубедить».
«Знаю», — бормочет она в ответ. Юар потягивается.
«Ты ведь не обиделась, что я остаюсь?»
«Да нет, ничего страшного. У тебя же процесс». Облегченно вздохнув, он смотрит в зеркало в прихожей и поправляет жесткий воротник рубашки.
«Это самое серьезное дело в моей практике», — соглашается Юар. «Но если что-нибудь случится, звони».
Ребекка кивает в ответ. Она, конечно, знала, что Юар не сможет так внезапно взять отпуск, но все равно почувствовала укол разочарования. Он только раз ездил с ней домой в Хельсингборг, и тогда ему пришлось внезапно прервать поездку из-за кризиса на работе. Ребекка крутит на пальце кольцо, подаренное при помолвке. Она бы не отказалась, чтобы Юар был рядом и поддержал ее, но понимала, что жизнь, которую они выбрали, этого не позволяет. Они оба много сделали для карьеры, и жених не может бросить все ради нее. Стальная серая ручка дорожной сумки складывается со щелчком. Пора в путь, но Ребекка почему-то медлит. Когда Юар, поставив чашку, направляется в ее сторону, ей хочется, чтобы он ее обнял на прощание. Но он лишь легонько целует ее в лоб.
«Значит, через пару дней увидимся?»
«Да», — отвечает она. На вокзале полно народа. Ребекке приходится продвигаться к поезду, лавируя по перрону. Она так сосредоточена на своих мыслях, что хоть и слышит людскую речь, слова не воспринимает. Когда к ней обращается рослый кондуктор в тесном жилете, Ребекка молча кивает и протягивает билет. Так и не поняв, что было сказано, девушка провожает его взглядом, пока он проходит по вагону. Поезд трогается и скользит сквозь город. Движется вперед, рисуя замысловатый узор, и кондуктор раскачивается на поворотах, как дерево на ветру, хватаясь за спинки кресел, чтобы не упасть. Только когда поезд выезжает за пределы Стокгольма, Ребекка может, наконец, расслабиться. Она прислоняется к оконному стеклу. Полночи сегодня промучилась бессонницей, ворочаясь на смятой простыне. В 4 утра встала, пошла на кухню и налила себе чашку чая. Сидела, окруженная темной бездной одиночества, и вглядывалась в немногочисленные окна, в которых горел свет. Ребекке никак не выбросить из головы вчерашний разговор.
Много лет она мечтала о должности старшего менеджера. Представляла себе эту карьерную перспективу каждый раз, когда приходила в офис рано утром или засиживалась допоздна. В очередной раз, отказываясь из-за работы от вечеринки, поездки или ужина в приятной компании, Ребекка думала, что ее жертвы не пройдут даром, и в один прекрасный день она станет самым молодым старшим менеджером в истории компании «Хеннинг и Шустер».